Держим свечку.
Наихе мудрая дождливая ночь.
В студии Татьяна Руденок и Ашот Насибов, за режиссерским пультом Николай Котов, а в эфире программа «Держим свечку».
Действительно, это программа про женщин и деньги, про традиции и то, что же сегодня мы называем нормой.
Сегодня мы обсуждаем женские болезни общества. В гостях доктор юридических наук, профессор Елена Анатольевна Лукьянова. Бывший адвокат Михаила Ходорковского, ныне член общественного совета. Действующий адвокат Михаила Ходорковского и действующий член общественной палаты. Ну, а вначале заметка сетевого издания «Газета.ру».
Японский министр по проблемам снижения рождаемости Масако Мори заявила в воскресенье, что правительство приложит все необходимые усилия для того, чтобы мужчинам легче было взять отпуск по уходу за ребенком. Как написало интернет-издание «Газета.ру», она пояснила, что имела в виду политику администрации премьер-министра Японии Синдзо Абе по вопросу поддержки работающих женщин. Мори заявила, что от 70 до 80% мужчин в Японии никогда не помогают своим женам в работе по дому и воспитании детей. По ее словам, по этому показателю Япония занимает одно из последних мест среди развитых стран мира. Мори также сообщила, что она включила в заявку на бюджет на будущий финансовый год средства на меры, которые будут стимулировать мужчин разделять эти обязанности.
Телефон в студии, по которому можно присылать смски с вопросами, +7 985 970 4545. И напомню, что в гостях программы «Держим свечку» Елена Лукьянова. Вопрос Елене Анатольевне. Самый первый. 70% от 70 до 80% мужчин в Японии никогда не помогают своим женам в работе по дому и воспитанию детей. А надо ли подталкивать юридически, экономически к исполнению родительских, супружеских, семейных обязанностей?
Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что японские детишки, в общем, очень неплохо воспитаны. У них же как бы своя система воспитания детей до 5 лет. Они разрешают детям абсолютно...
Не детей, а мужей, жен.
Я понимаю, поэтому мне трудно сказать, хорошо будет или плохо, если к этому процессу подсоединятся мужчины. Я не знаю, мне кажется, что вообще роль отца в воспитании ребенка, девочки или мальчика, огромна. И если создать условия соответствующие, может быть, поменять какие-то традиции, это было бы очень здорово. Но на самом деле, мне кажется, не только в Японии вот эта проблема существует, о том, что мужчины практически не берут отпуск по уходу за ребенком. Она существует и у нас, в том числе на юридическом уровне. У нас даже единственный раз, когда Конституционный суд России взорвался гневом в тот момент, когда офицер Константин Маркин через Европейский суд отспорил свое право самому воспитывать своих маленьких детишек и взял отпуск по уходу за новорожденными детьми. У нас тоже эта проблема существует, но просто о ней премьер-министр наш не говорит.
Если говорить о вас, какую роль в вашем воспитании, в вашем становлении сыграл ваш отец? Расскажите о ваших взаимоотношениях, пожалуйста.
Ой, ну, у меня, мне даже трудно это описать. Мы с отцом, я даже не знаю, мы кто, братья, там, сестры, друзья. Мы очень-очень близкие люди. И мне мама рассказывает, что когда я родилась, мой отец прилип буквально к этой коляске и не отходил от нее. И столько души, сколько... Он вложил в меня и столько стихов прекрасных, которых он написал мне, потом моему сыну. Он очень хороший отец. И был период, когда мама уехала на полгода в командировку, длинная очень командировка, я была в первом классе. Как со мной делал уроки отец? Это фантастика, я до сих пор это вспоминаю.
А я хочу вспомнить советские времена, когда у нас был такой налог на бездетность. Помните?
Помню. По-моему, да. Сейчас снова о нем речь заходит.
Да, опять иногда заходит сейчас снова речь. С целью стимулирования деторождения.
А с какого возраста он был?
Я не помню, с какого возраста. Если человек там не женат, не замужем.
После определенного возраста.
Да, после определенного возраста. С него вычитали там какое-то количество
мужчин.
Да, количество рублей. Довлатов описывал, как он пришел в бухгалтерию со своим маленьким ребенком в коляске. И с него хотели вычесть. А он говорит, у меня есть доказательства. свидетельство того, что...
Налогообложению не подлежу.
Не подлежу. И показал этот кричащий сверток. Вот.
Как я к этому отношусь?
Мне, как вы относитесь к экономическому и юридическому стимулированию...
Рождаемости.
Рождаемости. Вообще, чтобы семья двигалась в нужном направлении.
Ну, я считаю, что здесь вопрос... индивидуален для каждой страны в отдельности. У кого какая ситуация? Китайцы вынуждены ограничивать рождаемость, потому что у них перенаселение.
Для России... Индира Ганди попробовала в свое время в Индии сделать, ее заблокировали.
Для России этот вопрос безусловно актуален, потому что не хватает реально рабочих рук и огромной территории. Малонаселенные, они уже не только за Уралом. За Уралом это совсем страшно, потому что когда летишь на самолете и пересекаешь Уральские горы, и дальше темнота с очень отдельными вкраплениями огоньков, это страшно. Но эта темнота подбирается все ближе и ближе к Москве. Возьмите Смоленскую область, где уже ну, такое минимальное количество населения на квадратный километр. И когда видишь поля, заросшие деревьями, которые уже даже сучкорезом не вырубишь.
Тверской области то же самое.
Да нет, это везде, это везде. И поэтому я думаю, что для нашей страны реальная демографическая политика, которая не на словах, а на деле, обеспечивала бы условия для многодетных семей, я думаю, это было бы очень хорошо. Очень хорошо и очень правильно, только эта политика, повторяю, должна быть не на словах, а на деле. Людям должно быть комфортно и удобно жить, имея и воспитывая детей, а, к сожалению, этого не происходит.
А у вас у самой сколько детей?
У меня один ребенок, и это очень жаль. Ну, так получилось в жизни. На самом деле, я очень радуюсь, когда я сейчас вижу все больше и больше многодетных семей, но это, к сожалению, зависит от материального положения.
Вы в течение многих лет преподаете в лучших вузах сначала Советского Союза, теперь Российской Федерации. И, естественно, видите своих студентов не только в учебном процессе, но и в жизни их вообще. Изменилось ли что-то в том, как люди женятся, выходят замуж, когда они начинают заводить детей? Как изменились нынешние студенты?
Я первый раз женился в 19 лет.
Я тоже вышла замуж в 19 лет. И
второй курс.
Это все очень сильно изменилось. Потому что когда мой курс заканчивал учиться, и мы получали дипломы на вот это огромное собрание, на котором вручали нам дипломы, примерно 70% курса пришли с маленькими детишками.
И это очень выпускники? Много было...
выпускники, да? Да, выпускники, пятый курс, 22 года. И очень много было студенческих семей.
А только девочки так рано выходили замуж? Нет, или нет, молодые люди тоже
ребята,
женились?
Ну, у нас, в принципе, юрфак не очень показательный для этого, потому что у нас школьников было из 200 человек всего 42, а остальные были стажники, они были все чуть постарше, но неважно.
Ну, в любом случае.
Ну, неважно. Это были молодые студенческие семьи, им давали отдельную комнату в общежитие, им, в общем-то, помогали. А сейчас я была на нескольких вручениях дипломов. 1-2 человека с маленькими детьми. 1-2 человека. Изменилась жизнь, изменились условия. Ребятам приходится работать, очень серьезно работать. Не так, как нашим, там, они подрабатывали где-то сторожами, там, или на стройках. Ну, и времена были другие.
То есть сегодня на поток в 400 человек только двоих... Троих, вы видите.
Что изменилось? Вот экономика изменилась, отношения изменились.
Экономические условия, безусловно. Изменилась уверенность в завтрашнем дне. Вот что самое главное было, мы же чувствовали себя очень защищенными. Мы твердо знали, что у нас будет работа. 100% знали. Мы шли на распределение, зная, что куда бы нас ни послали, по распределению нас, мы будем обеспечены жильем, мы будем обеспечены работой 100%, даже если эта работа будет не очень легкая.
Детским садом, поликлиникой?
Детским садом, поликлиникой. Это уверенность в завтрашнем дне и те положения Конституции о социально-экономических правах. Они, можно там говорить хорошо, плохо, лучше, хуже, но это дистанция огромного размера с тем, что есть сегодня. И, наверное, поэтому вот такая ситуация. Ситуация становится хуже, потому что вступившие в силу законы, они только ухудшили ситуацию, они переложили бремя расходов по целому ряду вещей в отношении воспитания детей, в том числе школу, детский сад. У нас 5 раз подорожали, должны были с 1 сентября детские садики подорожать. У нас изменилась система оплаты и количество предметов в школе. И, естественно, люди об этом вынуждены думать. Они не могут просто так, ну, не люблю эту фразу, плодить нищету, да. Они должны задуматься о том, что они дадут своим детям, и будут ли они в состоянии дать своим детям что-либо.
То есть роскошью становится возможность иметь...
Все более роскошью.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, гость программы «Держим свечку» на радио «Эхо Москвы». СМСки присылайте на номер +7 985 970 4545. Что получается важнее, родить нескольких детей, не имея возможности полноценно поставить их на ноги, или родить всего одного-двух с перспективой того, что вы дадите им полноценное образование, но будете ограничены, что называется, в детях и в поддержке своей старости?
А это кому как?
А кому как? Какой разброс, какой диапазон?
Я думаю, кому как.
Это обе, что, это
я,
оба,
например,
и то, и другое нормы, или что?
Дети из многодетных семей, они сами имеют много детей. Это тоже семейная традиция. У меня есть подруга, которая сама из семьи, ну, относительно многодетной, там было 3 детей. И у всех этих 3 детей не менее чем по 3. Вот так их воспитала мама, хотя трудно ей было их растить. И все они также рожают, и их дети уже рожают по много детей. А советская традиция, когда все-таки было не так много многодетных семей, 1-2 ребенка максимум, подавляющее большинство граждан, она и влечет за собой такие семьи. Но сейчас все престижнее и престижнее стало для людей обеспеченных иметь много детей, усыновлять детей. Это отрадно. Но возьмем вот семью Бутусиных. Последний скандал, да?
Да.
Семья с 9 детьми, ничего не получающая от государства и не надеющаяся на эту помощь, живущая в неком урочище в Можайском районе, вот та семья, где сейчас папа в бегах, которого ловят, и мама осталась одна, и ей этих прокормить детей надо, и палата общественная сейчас обращается и к губернатору, и исполняющему обязанности губернатора Московской области, пытаемся как-то помочь этой семье. Они ведь ни на что не рассчитывают. Только на собственные силы. И дети прекрасные. Казачья семья. Молодые ребята. Вот они так хотят. У них так построена жизнь. У них такой менталитет. Поэтому кому как.
А за чей счет они живут?
А у них за собственное хозяйство. Они растят скот там.
Помните историю с так называемой мамой восьмерняшек в США, Octomom была такая, может быть...
Нет, там, к сожалению,
не помните. У женщины, матери-одиночки, у нее 8 детей. И она путем искусственного оплодотворения, по-моему, родила еще 8. Да? Сначала ее приветствовали, ее приглашали на телевидение и хлопали, а потом выяснилось, что первых 8 детей она воспитывала за счет пособия государства, и вторых 8 она тоже будет воспитывать за счет государственного бюджета, то есть за счет налогоплательщика. И американское общество возмутилось. Почему люди, которые не имеют средств к существованию, предпринимают необдуманные шаги с тем, чтобы переложить бремя ответственности на общество, на людей?
Я думаю, что не столько возмутилось, сколько появилась дискуссия большая общественная по этой теме. Потому что раз такой случай появился, то люди должны были обсудить. А может быть, в другой стране согласились бы. Сказали, ну и пожалуйста. Ну и рожайте сколько хотите, потому что нам не хватает людей, мы будем помогать их содержать все вместе, да? Потому что кто-то хочет детей, кто-то не хочет. Это большая общественная дискуссия, это хорошо, что она возникла. Значит, дальше общество само будет вырабатывать для себя правила, иметь, не иметь, давать на это деньги, не давать, содержать. Это хорошо.
И то, и другое норма.
Я считаю, что норма какая-то статичная, ее не существует, жизнь находится в постоянном движении. И очень важно, чтобы общество само для себя вырабатывало правила, по которым она живет. Вот понимаете, швейцарцев часто называют обществом доносчиков, потому что кто-то нарушает правила дорожного движения, за это едет автомобиль и тут же сообщает в полицию. Это с нашей точки зрения. А в Швейцарии все не так. У них подавляющее большинство решений принимается референдумами местными. И они сами для себя вырабатывают правила, что так можно, а так нельзя. А раз они сами это решение приняли, значит, они сами берут на себя ответственность за то, чтобы эти правила соблюдались. Это такой способ правореализации. Очень хороший способ, на самом деле.
Продолжаем дискуссию?
Продолжаем.
Спрашивайте, отвечаем.
Вы знаете, очень мне интересно было бы вот что узнать. Все-таки вы удивительный человек, вы профессор, вы доктор наук, у вас огромный круг общения. Очень часто вас приглашают как эксперта по различным юридическим вопросам. Мне очень любопытно узнать. Вот приходят два человека, два равновесных, равнозначных юриста, мужчина и женщина, и дают экспертную оценку по одному и тому же вопросу. В России их воспринимают одинаково или кому-то из них полагаются какие-то преференции?
Меня точно лучше воспринимают. Не знаю, как
почему?
Других.
Почему? Есть какие-то национальные особенности?
Не национальные, а гендерные. Ну, как,
в России,
как это
имею в виду в России.
Ну, равенство полов.
Да, женщины.
Я
есть,
не знаю,
есть.
Почему, но меня воспринимают точно лучше. И доводы мои как-то вот слушатели, я много на радио выступаю, воспринимаются часто лучше. Но я считаю, что в данном случае мужчин мужчине рознь. Попадись такой харизматичный, с серьезными доводами, мне будет трудно спорить. А если сидит какой-нибудь дундук, который скучную тему там... Ну, это зависит от человека. Мне кажется, здесь не в гендерной проблеме дело.
Вы, кстати, сторонница равноправия полов, что в общественной жизни, что на работе? Что в семье? Или вы то, что называется, традиционалист?
Ну, я точно не феминистка, это однозначно.
А
я...
что такое феминистка?
Я не считаю, что вот эта проблема... Ну, например, мне очень не нравится вот эти все, вся проблема американская секс-дискриминейшн. Мне очень хочется, чтобы мне подавали пальто, мужчины открывали мне дверь. Я как бы девочка при всем своем достаточно жестком характере, и все эти правила харассмент, они мне очень не нравятся. Я не знаю, как с полами. Я считаю, что люди равны между собой. И у каждого человека, независимо от пола, есть право достигнуть при равенстве возможностей и разных результатов. В зависимости от того, что это за личность. Меня вот как бы гендерная проблема, я ее не люблю. Вот она меня раздражает.
Вы сказали о правах гендерных, а обязанности? Вот все-таки возвращаясь к разговору об отцах.
Посмотрите, ведь физически женщина все равно слабее. Поэтому в каких-то вещах у нее должна быть определенная правовая защита. Ей нельзя таскать шпалы и рельсы, что, кстати, очень правильно, вернее, как раз в России происходит. Ей нельзя прыгать с трамплина, да, потому что она может утратить, у нее есть риск утратить репродуктивные свои свойства и там повредить свой организм. А с другой стороны, наши мужчины тоже сильно нагружены, у них психика слабее, а у женщин она более стойкая, они боль хуже терпят, болеют тяжелее. Там, я думаю, что им тоже нужна, наверное, я считаю, что просто разум. Вот возводить проблему саму гендерную в какой-то абсолютно неверно. А вот традиция, что у нас в политике женщин мало, очень, кратно меньше, чем во всем современном мире, вот это уже традиция дурная, потому что женщина в политике может быть гораздо мудрее, тоньше, терпимее. Ведь судей-то больше женщин, потому что мужчины не выдерживают этой работы. Много очень мужчин сходят с ума на судейской работе, особенно по гражданским делам, там, где судятся родные, родственники, брат с сестрой, отец с матерью, там, сын.
Детей делят.
Да, это
через
жутко.
Себя пропускают? Потому что...
Это жуткие дела. Это жуткие дела. Чудовищные.
А что, женщины через себя не пропускают?
Женщины пропускают, но женщины стойчивы, у них психика стойчивая. В Советском Союзе 70% судей были женщины. И поэтому я считаю, что вот как раз если менять стереотипы, то надо их менять отношение политики. А в остальных местах, там, где огромный груз общественных проблем, в общественной палате самые сильные женщины. Посмотрите на Марию Валерьевну Канабих, упорно, которая создала вот эти общественные советы по контролю за местами лишения свободы, создала всесоюзную организацию, провела закон. Таких женщин очень много. Но в политику их не пускают.
Почему?
Мужское дело?
Ну, нет, потому что...
Исторически обусловлено.
А вот, и вот после этого вы еще и становитесь противником феминизма, то есть того самого движения, которое подталкивает женщин все-таки более активному участию в жизни.
Мне кажется, термин сам мне не нравится. А вот участие женщин в политике, ярких женщин-депутатов, где они у нас? Ну, посмотрите, кого мы помним, кроме Саши Малатовой. Не помним скандали. Нету. Лидеры партии в основном мужчины, женские все партии. Ну, это такой симулякр, да. Поэтому...
И все же почему не пускают?
Это действительно традиция. Хотя, повторяю, женщины в политике, и сейчас Европа это активно доказывает, они могут прекрасно справляться со своими обязанностями и могут быть, на мой взгляд, и мудрее, и тоньше мужчин.
И есть в той же Скандинавии, где-то еще, законодательные какие-то ограничения на количество мужчин и женщин в том же парламенте или в правительстве? Да? Там определенный процент, ниже которого пропорции. Количество женщин, да, пропорции.
Ну, я знаю, что и у нас готов такой законопроект.
Вот, и поэтому я возвращаюсь к своему самому первому вопросу, к Елене Лукьяновой, доктору юридических наук и профессору, который гость нашей программы «Держим свечку». К самому своему первому вопросу. Надо ли вводить юридические нормы для представительства женщин?
Может быть, и пора. Может быть, и пора. Но на определенное время, пока это не станет традицией. Ведь в целом засилие мужчин в политике, она свойственна всему миру, да?
Ну, тогда и в бизнесе надо, главы корпораций каких-то крупных тоже должно быть количество.
Ну, как раз в бизнесе женщины лучше себя чувствуют, активные женщины. Ну, может быть, не в крупном, в среднем бизнесе, точно. И уж в индивидуальном предпринимательстве, в мелком бизнесе однозначно их больше. Но здесь традиции, мы же только в учебнике, говорю, читали про матриархат. Мы достоверно не знаем, как это было, но, наверное, все-таки было когда-то. И, наверное, было не очень плохо. Думаю, что можно вполне на сегодняшний день, видя, сколько проблем натворили мужчины в нашей политике, пора бы уже как бы ввести нормы какие-то определяющие. Обязательное представительство женщин. Если это не превратят, это же тоже можно выхолостить. Можно набрать неизвестно каких женщин, которые ничем не отличаются, превратить это, в общем, довести до абсурда, у нас умеют.
Пропорцию добрать.
Да. А поэтому я считаю, что ничего плохого, когда право вводит новую правильную традицию, но обязательно должна быть общенациональная дискуссия, а не господин Сидякин, который это провозгласит в одиночку.
Так.
Это у нас особый кумир в государстве.
Так, у нас ночь тишины, в смысле день
причем
тишины, у нас выборы в воскресенье, то есть
причем
уже завтра.
Причем здесь это, Саша
вообще,
Сидякин, это
вообще.
Особая
так,
история.
Или хорошо, или ничего. Поэтому мой вопрос следующий. А, собственно, я уже задавал вопрос одной из гостей нашей передачи. Вы с супругом в ресторан ходите иногда?
Ходим, мы любим.
А кто достает бумажник или кошелек, когда вам приносит счет? Вы или он?
По-разному.
А по-разному это от чего зависит?
А
кто больше заработал?
Нет, тот... у кого ближе, кто не забыл деньги.
Ага.
Ага. А бюджет вообще общий?
Общий абсолютно. Абсолютно общий бюджет. То есть деньги складываются в одно место и вместе тратятся.
То есть такие мелочи, как покупать ресторан, в общем.
Но, так, я
ну, при этом
секрет,
у каждого, конечно, есть своя карточка, есть свой счет, но деньги, вот мне в этом плане повезло. А если мой папа все-таки приносит полностью зарплату маме, и мама распределяет средства, то мы с мужем это делаем вместе. У нас нет отдельных доходов.
Я не спрашиваю, кто сколько зарабатывает, я спрашиваю, а кто из вас больше вклад в этот самый семейный бюджет?
По-разному бывает. поскольку у меня бывают там адвокатские дела, муж у меня журналист и директор пиар-агентства, и главный редактор интернет-портала «Особая буква». У него бывают заказы, у меня бывают заказы. Все это не всегда одинаково. Бывает у меня провал, бывают у него провалы. Мы в этом плане, слава богу, по деньгам не ссоримся никогда.
Хорошо, а решение о крупных покупках кто принимает?
Вместе. Вместе, конечно, только вместе.
Семейный совет.
Ну, вместе. У нас как-то вот такого, чтобы большой семейный совет сегодня назначили. Есть у нас деньги, нет у нас деньги. Можем мы сегодня это, мы позволить себе или не можем. Вот и все.
У вас сын.
Да. У меня вообще я как бы... Нас с мамой очень мало в этой семье, потому что у нас много мужчин. У меня столько любимых мужчин. Папа, муж, сын. И теперь... Маленький внук. И еще кот.
Мужчина.
Одни мужики. Мужик. Когда-то мне казалось, господи, как же надоело штаны стирать.
А теперь?
Ну, теперь стиральная машина это делает. Слава богу, не всегда они такие были, автоматы. Мужчин много. И сильные женщины. Потому что моя 82-летняя мама, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, с папой в книге «Кто есть кто в России» идут через одного. И она президент Всемирного конгресса по адаптации гипоксии, 82 года. И оба, папе 83, оба работают. Оба работают. И тоже были разные времена, когда кто-то больше зарабатывал, кто-то меньше. Так что, ну, у них другие правила. Там папа отдает все деньги маме, а мама уже планирует бюджет. Естественно, советуясь с ним по каким-то крупным покупкам.
Я хочу привести... Да, ты хочешь спросить, Таня, вперед.
То есть осталась традиция зарабатывать вместе и складывать деньги в общий семейный котел, но теперь уже перераспределение финансов на покупки делается как-то иначе. Теперь вы принимаете решение вместе. А в семье родителей принимала такие решения мама, правильно?
Не, ну просто папа точно никогда не знает, сколько стоит хлеб и молоко. Мама на себя взяла очень большой груз, и ей, в общем, трудноватенько. Мне не захотелось этот груз на себя брать в одиночку.
Я хочу спросить вас, что вы думаете о нетрадиционных браках? У вас брак, само что ни на есть, традиционный, обычный. Обычная семья.
А вот ничего плохого я не думаю о нетрадиционных браках. Вот ничего плохого, точно совершенно. Ну вот про девочек мне менее понятно, конечно. А вот про мальчиков я не знаю, но я абсолютно уверена, что часть из них таковыми рождаются. И это беда планеты, если это беда. Это вот такой вот эволюционный ход. Некоторые мальчики рождаются генетически вот такими. И что с ними делать? Они же люди. Я понимаю, что я, наверное, навлеку гнев многих слушателей на себя, но я категорически за то, чтобы к этим людям относились как к личностям. Я знаю семьи, кстати, вот женские пары, очень хорошие, которые детишек растят прекрасно и работают вместе замечательно. Мне это не понять, но и осуждать мне их не за что.
А вот продолжая семейную тему, тему, связанную с детьми, когда в женских парах ребенок, это понятно, что вы думаете об усыновлении детей мужскими парами?
Да ничего плохого не думаю. Ничего плохого. Я считаю, что мужчины могут не хуже совершенно воспитывать детей.
А нет опасения, что ребенок вырастет с пониманием такой нормы?
Совершенно не обязательно. Это ведь зависит от людей, которые его воспитывают. Понимаете, можно... Сколько я знаю людей с совершенно ортодоксальными взглядами, у которых либеральные дети. Ну и что? Это зависит от людей конкретных, а не от того, что это от личности, которые это делают, а не от того, что это пара однополая или там традиционная. Вот честно, я не могу я себя переделать. Я вот не могу это осуждать.
Напомню, у нас в студии Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, член общественной палаты, адвокат Михаила Ходорковского. Вопрос. Приведу вам цитату, вашу цитату, где-то годичной давности. Очень важна защита прав меньшинства любого, парламентского, малых народов и прочего. Хватит ненависти и конфронтации. Если твои мысли сосредоточены на ненависти, ничего хорошего не построить.
Но моя позиция не изменилась с тех пор.
Меньшинство имеется в виду?
Любое.
Любое.
Любое. это, может быть, я как юрист, занимающийся проблемами власти, я специалист по конституционному праву, вижу, какие тенденции в мире на этот счет. Как долго, в течение там, двух веков, люди изобретали разные формулы распределения мандатов в парламенте, чтобы это все было справедливее.
Да.
Потому что парламент – зеркало общества, и если там не будет представлено меньшинство, значит, это будет скандал за пределами парламента. Оно должно быть услышано. И когда большинство умеет слышать меньшинство и вырабатывать некий консенсус для того, чтобы не доводить до жесткого столкновения вне законодательного органа, тогда это, наверное, правильно. Нельзя насиловать, пусть небольшую часть населения, если она имеет такую точку зрения. Нужен консенсус. Вот мой отец, который был признан в 91-м году лучшим спикером Европы, он всегда говорил и говорит, в парламенте должны сталкиваться умы, должны сталкиваться мнения. Нельзя допускать столкновения лбами.
Таким образом, мне интересно ваше мнение как женщины, как юриста. Мы говорили здесь о том, как женщина защищена с точки зрения права в нашей стране. Как вы считаете, в развитии этой защиты нам нужно смотреть свою историю или нам нужно смотреть на Запад?
Вообще надо жить сегодня и исходить из того, что у нас сегодня существует.
А мы можем сказать, у нас лучше.
Но это жить одним днем.
Почему лучше?
Это жить одним днем.
А вообще не надо жить вчерашним. Надо сегодняшнюю ситуацию анализировать, зная и понимая, что было вчера. А из того, что Запад давно начал договариваться между собой в своем обществе. Для нас сейчас самое главное – культура коммуникации. Мы все равно не можем перескочить этот этап. Когда мы научимся разговаривать друг с другом, не применяя пушек, танков и дубинок, тогда потихоньку дела в нашей стране пойдут на лад. Вот молодое поколение, день тишины, не буду называть имена, оно уже это умеет. Я вижу, с какими хорошими лицами молодые ребята идут на эту дискуссию. В отличие от старшего поколения, поскольку я все время с ними работаю на протяжении 30 лет, я не могу себе позволить относить себя к тому поколению, которое мое. Я вынуждена быть с ними, иначе они меня не поймут и мне не поверят.
Это такой разрыв сейчас.
Разрыв
старшее
огромен.
Поколение,
молодые
молодое
лучше.
Поколение. А в серединке что-то есть?
Молодое тоже, конечно, разное. В серединке,
молодое, это
в серединке как
по
всегда,
образу
есть болото.
Да, по менталитету.
Которое
да.
В серединке, как всегда, есть болото. Оно есть в любом поколении. А я совершенно уверена, что здесь дело не в годе рождения, а в восприятии мира. Потому что я, будучи там представителем по паспорту одного поколения, отношу себя, тем не менее, к совершенно вот этим молодым ребятам, потому что они мне понятны и мне с ними интересно. А вот с теми нет. С моими даже иногда сверстниками.
То есть все идет из семьи в любом случае?
Все идет изнутри меня, на сколько лет я себя чувствую и какой я хочу быть. Я считаю, что стыдно не владеть сегодня компьютером. А я знаю людей, которые с гордостью говорят, а я не пользуюсь мобильным телефоном и интернетом. Ну еще же, не живи тогда в 21 веке. Кто ты такой? Это же не так сложно.
Это такое же умение, как умение писать, читать сейчас. И
это сейчас.
Машину.
Я знаю таких людей, которые с гордостью говорят...
Вы понимаете, это же инструмент. Тот же самый компьютер, умение читать и писать, это не более чем инструмент для достижения...
Да это страшно удобный инструмент.
Может быть удобный, но это не более чем инструмент. А зачем человеку, который полагает, что в своей жизни все достиг, зачем ему новый инструмент?
А зачем человеку полагать, что он в своей жизни... Все, тогда его жизнь кончилась, если он достиг все. Я никогда не обещаю, что я не поумнею завтра и не изменю свои точки зрения, прочитав новые книги или в споре с другим человеком, он меня не убедит, что моя точка зрения неверна.
Елена, в какую сторону вы хотите поумнеть завтра? В каком направлении?
Ты спрашиваешь.
Я не знаю. Завтра покажет. Завтра покажет. По крайней мере, мне это нравится, мне это интересно. Не оставаться вчерашней, а это так же, как следить за модой. Это так же, как вчера были модные одни, не только в платьях, там, или в туфлях, или в чем-то еще, в бижутерии, а там вчера была модна одна порода собак, сегодня все завели другую.
Слушайте, я вас не представляю в качестве бабушки.
А я, ну, я себя очень хорошо представляю. Вы знаете, у меня так все внутри светится, я не верила. Мне все говорили, вот бабушка – это особые чувства. И я это почувствовала только в тот день, когда он рождался. Меня трясло так. И когда он родился, я увидела, какая у него умная мордаха. Я поняла, ой, мое, ой, как здорово. Я от него просто с ума сходила.
На бабушку похож.
Я не знаю, он такой, он получился смешанный, но он мне так нравится.
Как часто вы видите внука своего?
К сожалению, пока еще не очень часто, потому что нас мама кормит такая упорная. И ребята у меня взрослые, дети, они так сами хорошо с ним справляются. Они, видимо, ну, поздно поженились.
Поздно?
Поздно, ну, 34-35 лет, это поздно. И как они поздно? Уже такие осознанные, взрослые. Ну, поздно относительно, намного позже, скажем, чем я вышла замуж и родила своего сына.
Сколько лет прошло между временем, когда вы в свое время, значит, выходили замуж, и сколько лет прошло...
До рождения внука, но 36, 30-35.
Хорошо, треть столетия. Что изменилось за треть столетия, помимо того, что страна другая?
Ужасно удобно стало воспитывать малышню. Нет пеленок.
Поэтому поздно жениться.
Нет, ну поздно жениться. Эти двое, эти вообще особенно. Они так долго друг друга искали, эти два одиночества. И так идеально друг друга нашли. Вот, что они замкнулись друг на друге, на своем сыне, и бабушкам они пока еще его не сильно подкидывают, я надеюсь, что будут.
Что изменилось за 30 лет?
В первую очередь, конечно, вот я смотрю, насколько проще физически стало воспитывать малышей, потому что, конечно, ушел вперед прогресс. Прогресс и закрытость страны, потому что очень много удобных вещей, которые позволяют, ведь для нас еще было эти неспанные ночи, это стирка пеленок, эти печенья бутылок, это вечное варенье каш, сейчас этого не надо делать. И все это удобно, развивающие игрушки. Например, я когда пришла к внуку, ему было 3 месяца, я смотрю, он лежит, а у него, значит, какая-то штука крутится и играет Бах.
Бах.
А он довольный лежит, довольный улыбается. Я говорю, ему нравится классическая музыка, на что мне было сказано, но Моцарт ему нравится больше. Понимаете, вот и все. Это первое, что меня, конечно, поражает. А дальше, наверное, все-таки будет трудно.
Слушайте, вы в детстве гуляли по двору?
Да, я была жуткая хулиганка, даже на учёте детской комнате милиция стояла.
Ага. А я уходил, когда гулять, меня мама или бабушка спрашивали, ты где будешь? Я говорю, вокруг дома. И бегали, у нас там был комплекс
домов. У меня был двор.
У меня тоже был двор. У меня были друзья-приятели, которые выходили в этот двор. Сейчас вы сказали, что намного легче воспитывать.
Но сейчас нельзя. Сейчас
не будешь
сейчас
же отпускать
опасно.
Ребенка, да?
Слушайте, вот количество преступлений, которые сейчас совершаются, то количество преступлений, убийство в СССР, это было ЧП на всю страну. Это кратно больше, поэтому сегодня, конечно, ситуация другая.
Но детей воспитывать легче.
Нет, я имею в виду с точки зрения там удобства бытового воспитания детей, конечно, сегодня столько удобных вещиц, которые много облегчают родителям жизнь. Все остальное намного сложнее. И сегодня нельзя... У меня сын сам ходил в школу, да, со второго класса, по-моему, там было 2 дороги. Все-таки перейти... Но он сам ходил в школу. И я всегда сама ходила в школу.
А внука уже...
А боюсь, что нет.
Никто
боюсь,
там что
нельзя.
Нельзя.
А уж особенно, если девочка, мальчик может быть. Но девочку-то точно одну отпускать нельзя в сегодняшней Москве. Поэтому одни плюсы, другие минусы. И, конечно, это будет тяжело и дорого, когда он пойдет в школу. Я не знаю, будет ли он ходить в детский сад, вряд ли. Они его отдадут. Мы-то все ходили в садике. А в школе, наверное, будем серьезно думать об образовании, сколько это будет стоить и где учиться. Потому что сегодняшняя система образования обычного меня мало устраивает.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, гость программы «Держим свечку». У меня вопрос к вам все-таки по тому, кто сколько зарабатывает и какой вклад ваша работа вносит в ваши семейные отношения. Вы дома обсуждаете работу?
Работу, да. Ну, мы часто, во-первых, работаем вместе.
Вместе работаете?
Ну, бывает, да, мы вместе работаем.
А не надоедает потом еще и дома видеться?
Не.
Вот мне всегда интересовало, люди работают вместе, обсуждают проблемы своей семьи, особенно если кто-то кому-то на работе еще и подчиняется, а потом они возвращаются дома, пьют чай,
не-не,
смотрят телевизор.
Ну, у нас не стоит вопрос подчинения. Это не так, мы всегда работаем партнерски. Хотя, когда мы 5 лет проводили с мужем кинофестивали «Новое кино 21 век», он был директором кинофестиваля, я была исполнительным директором.
То есть вы в подчинении были у него?
Ну...
Попробовал бы кто-нибудь сказать это тогда, да.
Да. Большой вопрос. Это только... такая... Ага. Это было неважно. А я была лицом фестиваля, ну, скажем так. Вот и все.
А где у вас в тот момент заканчивалась работа и начиналась?
Никогда не заканчивалась. Тогда фестиваль это очень тяжело, поэтому работа не заканчивалась никогда. Я помню, это выездные были фестивали, мы проводили их в Смоленске, потом в Нижнем Новгороде, последний был в Москве. Я помню, когда мы заснули буквально на 3 часа в смоленской гостинице, знали, что приедет Боярский в эту ночь, потому что это был юбилей фильма «Три мушкетера», и у нас там он должен был выступать. И вдруг стук в дверь, и плачущая волонтерша, смоленская девочка-студентка, говорит нам... не дала мэрия машину, и там сейчас подъезжает поезд из Питера, а Боярского нам встретить не на чем. Я помню, как мы вдвоем кубарем скатились с этой кровати, натянули джинсы, свитера, сели в свой автомобиль и погнали на вокзал. Где разница? Вдвоем. И успели.
И это была совместная работа и общее счастье.
Еще одна цитата вашей двухгодичной давности. «Мне важно, чтобы рядом был мужчина не эгоист». Говорили, точно.
Говорил, ну, он у меня как раз не эгоист. Я наверное, больше эгоист,
чем... А что это значит? В семье вот эгоист, не эгоист? Поясните мне, пожалуйста.
Ну, он вообще не, очень не эгоистичный.
А про
очень...
себя?
Я больше эгоистка, конечно. Я как девочка, я больше эгоистка, я требую к себе внимания, а он-то...
А он вам его оказывает?
Он мне его оказывает. Это правда. Я, честно, очень люблю своего мужа. И чем дольше мы живем, это редкий случай, чем больше я уважаю этого человека. Уважаю и горжусь его поступками. Они мне очень милы.
А не бывает таких моментов, чтобы муж вам сказал, знаешь, вот оставь, пожалуйста, все свои регалии за порогом, оставь там свое звание великого юриста, а дома будь просто женой?
Нет, максимум, что он может сказать, он может сказать, убери учительский тон.
Вот-вот-вот.
Из квартиры, но это дальше этого не идет. Пожалуйста, говори по-другому. Убери учительский тон.
И вы убираете.
Ну, я же понимаю, что это неправильно. На кухне разговаривать так, как ты разговариваешь с студентами. Я люблю готовить. Я люблю заниматься домом. Но я терпеть не могу возиться с автомобилем или с катером, или таскать лыжи.
А гвоздь забить?
Могу, но сделаю это не очень здорово, и мне тяжело. Ну, гвоздь не трудно, а если деревянная стена. А вот винтить шуруп мне уже физически тяжело.
И зачем поэтому... делать, если можно ласково попросить мужа?
Не, ну на самом деле не всегда же бывает дома. Иногда надо. Я пыхчу, делаю, не всегда получается. Но поскольку у меня муж руки растут с правильного места, он справляется с этой работой очень неплохо.
Но если вы можете забить гвоздь, он может приготовить вам обед?
Он не умеет, к сожалению, готовить, но он сделает все остальное, чтобы этот обед был готов. И в магазин сходит, или если я с сумками приехала, вниз спустится.
А как он за вами ухаживает?
Ухаживает. Ну, он, во-первых, очень часто приносит мне цветы. Очень часто. Он знает, какие цветы я люблю. А просто вот как-то, не знаю...
А разделение у вас ролей в семье есть?
А ролей в семье, я вам говорю, что я люблю... Ну, например, он любит ходить в магазины мальчиковые, а я люблю ходить в магазины девочковые. Поэтому одеваю его я в основном, но мы можем пойти вместе.
Полагается на ваш вкус?
Он полагается на мой вкус. Но когда там какая-то серьезная покупка, то я его беру с собой, и он не капризничает в магазинах. Или я могу сказать, что мне вот нужно выбрать джинсы, а я никак не могу. Вот недавно мне нужны были желтые джинсы. Он нашел в магазине, принес мне 5 штук мерить.
А соперничество у вас в семье есть? Ну, например, кто будет кормить кота сегодня?
Нет. Кот этим пользуется. Кот утром рассказывает мне, потому что я раньше обычно встаю, что он не завтракал. Потом просыпается муж, он второй раз говорит,
что хозяйка не кормила.
Что не кормила. Поэтому кот у нас бывает перекормлен, потому что каждый норовит его покормить. Нет, такого не бывает.
А воспитанием сына кто больше занимался? Мама или папа?
Ой, на самом деле он очень много занимался. Всегда.
Когда говорят, очень много занимался, я понимаю, что занимались вы, а там
это
со стороны услуги
так.
оказывали.
Это не так. Потому что у меня всегда драм-кружок-кружок по фото, еще и петь охота. А он все-таки человек, при всем том, что и загруженный, интересный, но очень домашний.
А вот насчет кружка по фото. Если бы вы не стали юристом, кем бы вы стали? И стали ли вы юристом, потому что пошли по стопам отца?
Нет, не пошла по стопам отца, вопреки. Не пошла. Да, отец хотел, чтобы я поступала в литературный институт.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, гость программы «Держим свечку». Елена, собственно, пролетел этот час почти, знаете, уже.
Я очень надеюсь,
очень быстро прошло с вами время, с вами было очень интересно.
Мы сейчас, Елена, будем с вами прощаться, а слушателям говорим, что через 5 минут после выпуска новостей мы начнем принимать телефонные звонки от наших слушателей с разбором только что состоявшегося полета, интервью, и будем выслушивать ваше мнение относительно прозвучавших высказываний Елены Лукьяновой.
Спасибо, у меня такие передачи бывают редко на тему личной жизни.
А вы можете сейчас ехать домой, включить радио, там, в такси, в машине, и послушать, что о вас думают наши слушатели, между прочим. Я напомню, можно уже начинать присылать смски с вопросами +7 985 970 45 45, а телефон прямого эфира я назову сразу после краткого выпуска новостей. Владимир Варфоломеев уже в студии. Программа «Держим свечку». Ждем вас через минуту-другую. Спасибо.
Держим свечку. Держим свечку.
Продолжается мудрая и дождливая ночь на радио «Эхо Москвы».
Доброй ночи. Только что из этой студии ушла наша очаровательная гостья.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор, бывший адвокат, нынешний адвокат Михаила Ходорковского и также член общественной палаты. А в студии оставила Татьяна Руденок.
И Ашота Насибова.
А за режиссерским пультом бессменно трудится Николай Котов. Программа «Держим свечку».
Что ж, наша гостья ушла, но мы продолжаем разговор. Пожалуйста, звоните в эфир. +7 495 363 3659. Нам можно также написать смс. +7 985 970 45 45.
Я даже не могу точно сформулировать главный вопрос, который хочу задать нашим слушателям по итогам беседы. Вопросов несколько. Это и равноправие в семье, и отношения между большинством и меньшинством. Стоит ли поддерживать, защищать интересы большинства относительно меньшинства, или меньшинство, какое бы маленькое оно ни было, оно имеет право на существование и на свой громкий голос. Телефоны прямого эфира 495-363-3659. Мы очень хотим получить от вас ваше мнение. А смски, напомню, +7 985 970 45 45. Если едете в машине, не спите или дежурите у какого-нибудь компьютера или у пульта атомной станции, позвоните нам. Давайте, у нас есть первый звоночек. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
А надо на вопрос какой-то ответить или мнение просто высказать?
Высказывайте мнение.
Ну, я бы немного хотел, чтобы как бы остроты передачи добавили. Слишком уж как дифферамп какой-то два получается. Нельзя было там...
Ну, надо же нам размягчить. Надо же нам размягчить все фибры и струны души нашей гости, чтобы она раскрылась. Она это сделала?
Надо размягчить, а потом спросить.
Вот сейчас наступил второй этап, да. Спрашивайте.
Все бы хорошо, но вот какие... Вот человек вообще в жизни не было проблем. Пусть бы поделился какой-то проблемой, как решила она ее. А то слишком как-то все хорошо и слишком гладко. Так, И она где-то не в России, что ли, живет, я не понял. У нас же всегда есть проблемы.
У нас получилось так, что наша гостья сама решала все свои проблемы. Может быть, она не со всеми проблемами поделилась с нами, но смотрите, она достигла того, что она есть, известная вся в стране человек, самостоятельно решивший свои проблемы.
Да, ну нам вот же интересно, как она решает свои проблемы. Не только как там целуются, любуются, а как еще проблемы. У нас проблемная страна. Нам интересно, как люди решают проблемы.
А она как раз и рассказывала об этом. Она как раз и говорила о том, что все проблемы не сможем делить пополам. Превращают проблемы в задачи.
Даже деньги.
Да, превращают проблемы в задачи и начинают решать совместно. А потом вместе радуются успеху.
Ну, так вообще понравилось. Понравилось вот ее отношение, особенно вот к тому, что как она вот бабушка.
Виктор, а у меня встречный вопрос к вам. А вы готовы принять совет по поводу решения проблем? Вот если у вас какая-то проблема, вы готовы от нашей гости или от кого-то еще принять совет бесплатно?
Готов, конечно. Иногда такая ситуация получается, что...
А вот поделитесь там... мнением, какая последняя такая была ситуация, вы воспользовались сторонним советом?
Ну, я как бы не сторонним не воспользовался. У меня там груз какой-то с ребенком. Меня через 3 дня просто самого осенило. Но если бы мне кто-то раньше сказал, я бы сказал, конечно, спасибо.
Скажите, пожалуйста, а вы даете советы, когда вас не просят об этом? Вы видите какую-то ситуацию, чувствуете, вот я бы здесь поступил вот так. Что вы делаете в таком случае?
Я даю совет. Я не говорю, что поступил вот так, а даю совет, ну, только не такой, не фантастический там с потолка. А если есть у меня какой-то опыт, то подобное решение, я даю. Не всегда, конечно, люди так делают. Ну, я во всяком случае говорю, если я имею право на личном опыте сказать.
Виктор, дайте нам с Таней совет, как нам улучшить нашу передачу «Держим свечку».
Я вам говорю, немного обострить. Его размягчите сначала, вашего гостя, а потом немного поострее. Там хотя бы 2-3 вопроса.
То есть поставить
поострее.
Мороженое на край плиты, а потом еще перчику туда.
Раз вы держите свечку, так назвали, ну, в основном там какие-то вот семейные отношения, так и прямо и спросите, у вас не было там на грани развода никаких случаев или еще что-то такое?
Хорошо.
Да.
Предложение принято. Спасибо, Виктор, за ваш звонок. Эфирный телефон 495-363-3659. Следующий звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Григорий, Москва.
Здравствуйте, Григорий.
Да, я хотел спросить, а вот ваши гости, Костя...
Следующий телефонный звонок.
Звонок сорвался.
495-363-3659. Алло.
Алло, добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуйте.
Какой хороший у вас голос, радостный. Слушайте, второй час ночи, а вы не спите.
Ну, я вот только-только по пробкам добрался, можно сказать, до дома, до семьи, все уже спят.
Вы
вот
слушали наш разговор с Еленой, правильно?
Нет, конец только попал.
Угу. И какой для себя мудрый вывод вы сделали?
Ну, мудрый вывод, я бы так сказал, на самом деле универсально нельзя сказать, очень сильно зависит от семьи. Где-то однозначно один подчиняется другому, и не всегда мужчина доминирует, и всех это устраивает, и по-другому быть не может. А бывают семьи наоборот, а бывают там, где...
От чего это зависит? От чего это зависит? Я вам дам несколько вариантов. Может, вы еще какой-то свой представите. Да, от воспитания в семье, от того, кто сколько зарабатывает, от силы воли, может быть, еще от чего-то.
От воспитания. Я, конечно, ориентируюсь по не слишком большой выборке. Я думаю, от воспитания, от внешних, так сказать, сложившихся обстоятельств, вот от характера, да. Вот, например, взять вот у меня на глазах вот поколение старшее, да, там вот у бабушки мы, ну, там родственники, да, так сказать. Вот там муж, ну, они сейчас уже, так сказать, Царство Небесное, муж женой командовал там туда пойти, сюда пойти, и всех это устраивало, по-другому быть не могло. Например, один типаж семьи, да, вот они 100 лет там прожили вместе, да, так сказать, и все прекрасно, все. Ну, вот так вот, да.
А у вас, вы женаты сами?
Да.
А у вас кто в семье доминирует? Кто шея, а кто голова, которая сидит на этой самой шее?
Очень трудно сказать. Мы оба овны, оба родились в один день.
Как?
В один день?
В один день родились.
Да, да, да. Но только в разные года, так сказать, у нас вот да, такая редкость. У нас никто не доминирует, у нас все как-то стараемся равноправно. Хотя вот в некоторых вещах я чувствую себя более опытным или старым так, ну, опираясь на там так общепризнанные там какие-то нормы, да, там.
А вы с явным удовольствием об этом говорите.
Это ну, потому, да, что ты из пробки домой добрался, наш гость. Да. Наконец-то.
Ну, вот где-то я чувствую, а где-то я готов, вот что называется, вот как вот детей спать уложить, допустим, да, или там как-то с ними играть в конструктор, да, у меня просто терпения не хватает. А вот рассказать там детям, почему ветер дует, да, так сказать, на пальцах объяснить, они у меня еще маленькие. Это я могу с удовольствием делать.
Спасибо большое за ваш звонок, а я...
От себя хочу добавить.
От себя хочу добавить. Людмила Петровна Салтая прислала нам смс-ку: можно держать свечку в церкви или над постелью. Вы не там, не там. Интересно, но не соответствует названию. И для Сибири очень рано. Большими буквами, между прочим, написано слово «рано». 4 часа. 4 часа утра наша передача идет на Алтае.
Ну, а чем же еще в 4 часа утра разговаривать?
Кроме как о свечке.
Да.
И темно еще, тем более. Правильно все. 363-3659. Звоночек. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий из Подмосковья.
Слушаем, Валерий.
Очень
откуда
приятно.
Вы из Подмосковья? Где вы живете?
Вот по поводу беседы с Лукьяновой.
Да.
Да.
Да, там про меньшинство был разговор.
Про кого?
Про меньшинство.
Да, слушаем.
Так вот, она привела избитые примеры насчет генетики и левши.
Угу.
Так вот, левшой может стать каждый из нас. Я на себе это проверил. Я попробовал выполнять некоторые работы левой рукой, если бы после некоторых усилий мне это прекрасно удается. Так что вот пример с левшой совершенно... непонятный и приводимый постоянно.
Ну, левши — это же не просто какой-то рукой той или не той работать. Это же
полушарие.
Полушарие головного мозга работает по-разному.
Полушарие — это темные вещи, как говорится.
А голова есть предмет темный.
И исследованию не подлежит.
Вот именно. А выполнять работу левой рукой — это самое убедительное.
Вы знаете, мой отец был левша, а я правша. Мой отец был левша, и он учился в 20-х, начале 30-х годов, и его в школе переучивали на то, чтобы он писал правой рукой.
Так точно так же можно переучить, похоже, их сексуальное меньшинство переучить.
Но это тогда в школе надо переучить.
Правую.
Сначала диагностировать.
А сейчас, а новые методики теперь не переучивают левшей. Теперь левшей не переучивают, теперь пишут левой рукой, правой рукой. По-моему, президент США Клинтон писал левой рукой. Вообще...
Я не призываю переучивать. Я просто говорю, что это не аргумент.
Ага. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок и за вашу точку зрения. Мы поняли. Спасибо. 363-3659. Следующий звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Да-да, мы к вам, обращаемся.
Мы вас
вот.
Не послушаем. Я выключаю радио. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Я вот по поводу Лукьяновой, да.
А вас зовут как, извините?
Меня зовут Анатолий, Санкт-Петербург.
Слушаем, Анатолий.
Вот тут как раз предыдущий товарищ звонил, ничего не понимающий в этом деле.
Ну почему вы сразу вот отвергаете предыдущего товарища? Давайте сначала подискутируем.
За левшу зацепился, и я, говорит, тренировался, и могу левшой стать. Он бы попробовал стать тем, о ком говорила Лукьянова. Кстати, это вы ее немножко подвинули в эту тему.
Но это наша задача. Извините, мы ведущие в студии.
Нам было известное мнение,
да.
И мы не будем долго занимать эфир. Я просто скажу, что очень небольшая идет сейчас дискуссия, да, во многих передачах. Я никогда не звонил. Хочу сказать о себе. Я живу в этом браке, так сказать, в нетрадиционном, 21 год.
Так.
Вот, мы воспитали троих детей. Двух мальчиков и одну девочку. Моих двоих и его племянника. И никто из них не стал, так сказать, гомосексуалистом и не имеет нетрадиционной ориентации.
А сколько им лет сейчас, детям?
Сейчас скажу. 29, 26 и 21. В армии служит самый младший. Все нормально, в общем. Уже внуки есть.
Я правильно понял? Это ваши дети, это ваши дети от первого брака?
Вашего, от единственного, да.
От единственного?
От моего единственного брака, да. А второй, это его племянник, тоже жил с нами 6 лет. Ну, ничего, нормально, понимаете? Люди не понимают вот этого, что как-то очень предвзятое отношение, что если воспитываются в однополой семье, то обязательно будут отклонения. Но нормальные люди воспитывают детей, чтобы у них не было никаких отклонений, если это считать отклонением.
Анатолий, с мамами какие были взаимоотношения в этот момент у детей?
С их мамами?
С их мамами, да-да-да.
Ну, в отношении моей жены, она жила в другой семье, вот, как-то нормальные были отношения. А с мамой его племянника, ну, она тоже жила неподалеку, и мальчик то там, где ему было удобнее, там он и находился, никто его не гнал, понимаете? Он старался находиться ближе к мужчинам. Начал подрастать, что первые дети, что этот, все стали, никто им ничего не демонстрировал. Никаких проявлений таких у них на глазах не было. Был обычный быт. Приходил ребенок из школы, он был накормлен, сыт, обут, одет, один, второй, третий. Вот, понимаете?
Анатолий, вот подробнее, пожалуйста, здесь. А видели ли дети распределение труда дома? Кто выполнял женскую работу, кто выполнял мужскую? От этого понятия никуда не уйти.
Такого распределения не было. Кто мог, кто был свободен, тот и выполнял. Ну, стиральная машина была, да, согласен. А готовить у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. И были отдельные, так сказать, предпочтения, что вот ты готовишь вот это лучше, а ты готовишь вот это лучше. А смотри-ка ты мне макароны, у тебя это лучше получается. Понимаете?
Анатолий, у меня вопрос. А в школе детей не относились к ним как-то предвзято? Не задавали им какие-то вопросы?
А вы знаете, да. Вот они выросли так, что они, видимо, это не обсуждали. Я никогда не спрашивал, как к ним относятся в школе, но видя то количество друзей у одного, у второго и у третьего, и какие они вообще были вот именно в социуме, я думаю, что там никаких проблем не было. Это даже было бы видно по ним. Уж уловили бы мы это сразу. Что, ну, был один мальчик, который вот самого младшего задирал там в школе, да, а он был он достаточно крепкий, плотный мальчик. И один раз он ему дал сдачи как следует. Я ему в подарок за это купил кактус. Он собирал кактусы, и он такой с удивленными глазами. Я говорю, если ты в следующий раз еще раз ему дашь в лоб, я тебе еще кактус подарю. То есть, вот, понимаете, а в остальном от них агрессии в школе не было. Ни к ним не было агрессии. Нет, росли они вполне нормально. Выросли нормальными людьми. О чем вот я пытаюсь сказать? Извините, что так долго.
Спасибо.
Спасибо, Анатолий.
Спасибо, Анатолий, за ваш звонок. Телефон прямого эфира 363-3659. СМСки можно присылать на номер +7 985 970 4545.
Вот у нас уже есть следующий звонок.
Здравствуйте. Я вот хотел вас о чем спросить по поводу оживления передачи.
Здравствуйте, будьте любезны, представьтесь, пожалуйста.
Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Вот как я понял, эта дама, она имеет все степени, да?
Она очень известный в юридическом мире человек.
Так вот, вы спросили ее, допустим, тему ее кандидатской диссертации.
Вам могу примерно назвать тему ее докторской диссертации. Она
какая?
По конституционному праву докторская диссертация. Причем эта дама, это Елена Лукен.
Какой год?
По-моему, это еще угар перестройки, по-моему, еще советские времена.
Вот представляете, о чем я хочу вас спросить?
Да.
Ведь они как бы все, ну, 90% их вот гуманитарные диссертации, защищенные в Тавдепе, это же все лжеученые.
Ну, я бы так не стал бы говорить, по крайней мере, в отношении нашей гости.
Да, вы действительно очень обобщаете.
Вот спросили эти темы, допустим, а кандидатская диссертация, там явно было о преимуществе социалистической законности.
Андрей, нет. Там как раз по конституционному законодательству все было.
Нет, так, и, нет,
Андрей, давайте, прежде чем обвинять нашу гостью в том, что...
Нет, вы меня не поняли. Я ее не обвиняю. Просто вот эта тема, вы бы спросили, там именно для обострения передачи. Я не знаю, эта женщина, она, конечно, может быть честной, тем более она вот не боится Кодорковского.
Вы посмотрите в интернете, там все эти темы указаны. Просто когда я готовился к передаче, естественно, мы с Таней все это внимательно смотрели. Но просто я не юрист и не могу назвать это сходу. Что?
А какая тема кандидатской диссертации?
А я думаю, это легко выяснить в интернете. И, собственно, суть нашего разговора сводилась не к этому.
Нет, просто вот меня этот вопрос на будущее интересует. Вы же вот именно для обострения. Вот помните, вам позвонил...
Я понял, что для обострения вы предлагаете... Да, я, правда, не очень понимаю, как можно обострить...
Нет, ну вот вы себе представьте. Вот вы себе представьте, экономист. Вот, допустим, доктор наук, да?
Да.
Который, допустим, сейчас драфтует. Он, его обе диссертации были защищены в Совдепии, да? Значит, какая им цена? Вот это же не физик, не математик, понимаете, где-то сказать...
При этом она член общественной палаты, совершенно действующий в нынешней российской реальности.
Да что же мне эти все титулы говорят?
Я понял смысл звонка нашего...
Я женщины говорю, а вот это будет настоящее, понимаете, ведь гораздо интереснее не том, не отношение к... гомосексуалистам или там к любовникам. А вот это же по делу, понимаете?
А, вы знаете, а у нас передача-то, в общем, не о темах, не о в конституционном праве и не о том, как защищаются диссертации. У нас тема скорее роли женщины в современном мире, о том, как меняется представление о семье, что такое норма в семье. Ну, прекрасно, у нас сегодня в гостях доктор юридических наук, в следующий раз будет звезда шоу-бизнеса, а через какое-то время придет действующий спортсмен. Какой-нибудь чемпион Олимпийских игр. И мы примерно в одном направлении будем вести беседу по одной теме. Но это не спортивные достижения и не что в ваших творческих планах, а это отношения...
И не тема диссертации.
И не тема диссертации. Все-таки у нас отношения... Все-таки у нас тема – это роль женщины и меняющаяся роль семьи. Вот здесь мы пойдем на обострение. Пойдем с тобой, Таня, на обострение?
Да с удовольствием.
Очень хорошо.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте,
обострее,
вы в эфире.
Обострее прямо сейчас.
Здравствуйте, Михаил Тольятти.
Да, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Я так понял, что вот женщина, которую я слушал с самого начала программу, вот, а мне 40 лет, то есть я так понимаю, она где-то мне в матери годится.
Ну, не в матери, но она все, несколько постарше.
Сказала, да. Все, что она сказала, вот, на самом деле, она умница, конечно, она молодец.
Почему? Почему? Из чего вы сделали вывод, что она молодец и умница?
Ну, вы знаете, я вот просто на свою жену перевожу ее слова, то есть то, как она о муже говорит. У меня у самого четверо детей, вот, и с колоссальным уважением я отношусь к своей жене, несмотря на то, что, допустим, она во многом предпочла семью своей карьере. То есть, ну, я не могу назвать это жертвой, но в каком-то смысле, наверное, это можно назвать так. Вот. У нее, наверное, эта ситуация развивалась по-другому, но вот то, как она о своем муже говорила, вот это замечательно.
Михаил, а ваша жена, как я понимаю, у нее была возможность сделать карьеру на работе, да? Профессиональную карьеру?
Да, у меня жена потрясающая певица.
Певица.
Вот, уникально совершенно человек поет. И тем не менее, вот как бы кроме домашних, собственно говоря, никто и не слышит этого пения.
А это было, что называется, добровольно с ее стороны? Или вы как-то распределили роли, решив, что пением особо хлеба не заработаешь?
Нет, вы знаете, дело в том, что вот когда начали рождаться дети, то есть, ну, я говорю, что у нас четверо детей, она просто в какой-то момент поняла, что она мама настоящая. Вот, и вот у нас четверо, и она даже до сих пор и как бы хочет, чтобы у нас было еще больше.
А сколько ей было лет в этот момент, Михаил? Вы говорите, вам сейчас 40, вы уже отец.
Да, а маме 39.
А маме 39. А когда первый родился, сколько вам было?
Когда первый?
Да.
Мне было 23, а супруге 22.
А удалось ли вам сразу распределить обязанности по дому? В столь юном возрасте.
Мы были в то время студентами, да. И поэтому обязанности, они были такие, это был 98-й год, как раз бахнул вот этот кризис, и когда масло там подсолнечное стало стоить, как студенческая стипендия, наверное, все это помнят, и поэтому мы, там никаких обязанностей не было, мы просто учились и каким-то образом выживали. Вот.
Просто у вас были общие цели, общие дела.
Ну да, мы оба трудились, и собственно говоря, это и сейчас делаем, то есть идем рука об руку. И вот и у героини сегодняшней передачи я услышал именно те же самые вещи. Я услышал то, что человек не останавливается, она не цинична, это очень приятно.
А вашу супругу не Надежда зовут случаем?
Что?
Вашу супругу не Надежда зовут случайно?
Нет, моя супруга зовут Юля.
Юля. Дело в том, что из Тольятти Надежда нам прислала смс-ку относительно нашей гости. Деловая, порядочная женщина, пишет Надежда. Приятно ее слушать и полноценнее оценивать окружающее. Тут еще несколько смс-ок, где нас ругают, но мы их засчитывать не будем специально. Это мы обостряем. Спасибо большое, Михаил, за ваш звонок. У нас еще один телефонный звонок. 363-3659. Вы в эфире, мы вам внимаем.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Наконец-то, первая женщина за ночь.
Да, я как раз уже подумала, странно, что Мария Протвино, Московская область.
Здравствуйте, Мария. Вы себе не представляете, каким счастливым выглядит Ашот?
Да.
Да. Он очень ждал женского голоса, женского мнения.
Да, вы знаете, я удивлена, потому что, конечно, моя мама работала тоже в общественной организации в городе Москве и знала очень много такого уровня женщин. Вот, ну, к сожалению, она умерла от рака, вот, но они ей всегда помогали, в хосписе она лежала. Я сама педагог, воспитатель, но в основном посвящала время семье, сыну своему. И вы знаете, идентично примерно у меня прошла жизнь, правда, карьеры никакой не сделала.
Идентично, но... это что значит?
Такого вот типа отношений у нас были с мужем. Угу. Очень приятно было слышать Елену Лукьянову. Я только не с самого начала слышала передачу. Она такого же возраста, как 50-х годов, да, рождения она, наверное?
58-го года.
Ну, значит, она моя ровесница. Вот жалко, что, конечно, она вела монолог. Очень интересно, все узнаваемые реалии. Но... я бы ей тогда задала вопрос.
А чего же смс-ку-то не прислали?
А, мне сейчас... Я уже... Вот еле дозвонилась.
А смс-ки к нам все приходят. Дозвониться сложно, да.
Ну, хорошо, я буду знать. Это вообще мой первый опыт. Я всегда слушаю ночью «Эхо Москвы», но дозвонилась только сейчас. И я хотела бы, знаете, что у нее спросить? Вот так же я прожила счастливо с мужем, душа в душу, но он умер. А вот я бы у нее спросила. Я понимаю, конечно, она, наверное, более устойчивая в жизни женщина, чем я, но как бы она, вообще, как она готова к таким вот страшным, к таким вещам, как потеря близкого человека, какую я перешла? Как она вот думала ли она на эту тему? Вообще, так сказать, как-то представляла ли...
Вы знаете...
Или отгоняла...
Я понимаю вас, Мария. Очень сложный вопрос вы задаете, тем более, что наши гости уже в студии нету.
Нет, это я знаю, но вот передача-то называется...
Держим свечку. Да. Но мы
это
все...
такая сфера жизни, знаете, гораздо важнее, чем обсуждение, как она относится к меньшинствам.
Присылайте смс-ку в следующий раз, когда вам интересно, хотите задать вопрос. Это я не только к вам, Мария, обращаюсь, к слушателям. Ведь гость уходит, мы потом начинаем обсуждать.
Вот еще бы спросить, а еще бы вдогонку. А уже все, ровно час.
Ответы ваши уже... Только мы вот станем тут готовы отбиваться.
Ну, если позволите прокомментировать...
Еще более интимный вопрос, например, она сама, Елена... У нее никогда не было такого опыта, там, понимаете, да, вот, общения с себе подобными.
Постоянно Елена очень известный человек, и, несомненно, в кругу общения люди весьма достойные.
Нет, я имела в виду совсем не то, а отношения с меньшинствами.
Так мы же все в какой-то мере с этим пересекаемся. Да мы знаем мы это или не знаем.
Некоторые это подавляют, а некоторые... Все-таки я просто, знаете, не то что против, а в принципе, да, действительно, ну, бывали опыты, случаи, может быть, какие-то, или попытки.
Мария,
или...
а я вам встречный вопрос задам. Вот помните, у нас был вопрос относительно большинства и меньшинства, да?
Да.
Вы-то сами как к этому вопросу относитесь? Всегда ли надо защищать права только большинства, или меньшинство тоже имеет право на свой голос, каким бы маленьким это меньшинство ни было?
Нет, с некоторых пор вот это меньшинство, так называемое сейчас, они же ведь, по-моему, в Советском Союзе у нас преследовалось по закону гомосексуализм.
Да, совершенно верно.
И даже люди сидели в тюрьме. Потом как-то все это спокойно сошло на нет, и, пожалуйста, так сказать, себе живи. Но они ведь люди эти как бы еще дальше пошли, они стали претендовать на какие-то исключительные роли, даже на воспитание детей. Я вот, вы знаете, я действительно понимаю, что, может быть, могут воспитать. Ну, подумаешь, две женщины воспитывают ребенка.
Например, а вы слушали вот предыдущий звонок Михаила?
Да, вы верите в то, что двое мужчин могут воспитать детей? Трое детей у них?
Верю я только в Бога и в Божью Матерь. А вообще, в принципе, это если это определенное отклонение, то просто не надо ходить парадами и показывать какие-то, знаете, такие неприятные всякие. Живите тихо, спокойно, и все. Мне кажется, так.
Ясно. Спасибо, Мария, за ваш звонок. В следующий раз присылайте смс-ку с вопросами. Если у вас вопросы возникают, не держите в себе.
Спасибо за ваше мнение. Я все-таки хотела сказать о том, что если мы можем дать свой комментарий на эту тему, то я думаю, что к тяжелым потерям никогда не бывает готов никто.
Это... Ну, сложный вопрос. Это естественно, естественно, никогда смерть близкого человека – это всегда, всегда шок и трагедия, даже если знаешь, что это произойдет. Давай не будем сейчас это
не
обсуждать,
будем.
Оставим.
А лучше послушаем нашего следующего слушателя. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Михаил, Москва. Я как раз по передаче никаких замечаний нет, вы прекрасно ее провели.
Ну, наконец-то.
Спасибо.
Тем более, надо понимать внутреннюю структуру конкретно сегодняшнего гостя, передачи с Акадиевым гостем.
Михаил, знак благодарности за ваш звонок. Я сейчас пожму локоть Татьяны. Вот я его пожал. Все, я это сделал.
Эхо Москвы, ну давайте, это не штамп, все-таки либеральная радиостанция. А Елена Анатольевна Лукьяна, я знаю ее много лет, но лично не знаком. Я наблюдаю. Человек удивительный вообще-то. Знаете, когда она появилась вот так на телевидении, в этой сфере общественной, то у меня была большая настороженность по отношению к ней. Ну, это связано с ее отцом. Я не являюсь его поклонником. В политическом смысле, естественно. Как человек, он прекрасно, вероятно. И я был удивлен, насколько все-таки, вот я перефразирую знаменитое «яблонь от яблони недалеко падает», насколько может далеко упасть яблоня. Вот что значит результаты просвещения, когда это самое просвещение реализуется в человеке еще духовно богатом. Вообще, госпожа Лукьянова, она противник всякого рода невежества. Это очень важно. И как раз вопрос, который вы остро задали сейчас, эта тема по ее отношению, значит, вот к этой горячей вот теме, так, она, я на секунду, знаете, хоть я и знаю, что она вообще либерал настоящий, но я на секунду даже трусил, думаю, не дай бог, она сейчас займет половинчатую позицию. Вы знаете, юрист, человек такого рода занятия, если у него нет определенной позиции к вопросу, в котором проявляется часто мракобесие, просто мракобесие. Она четко все сказала. И ей еще раз огромное за это спасибо.
Знаете, я придумал, вот пока вы говорили, я придумал выражение. Да. Оно разойдется на цитаты, конечно. Юрист – это математик от гуманитариев. Вот.
Ну, здорово.
Да. Еще да. Как я сказал?
Прекрасно.
Формы точные.
Да, прекрасно.
Вы вдохновляете Ашота, говорите еще.
Так говорите еще.
Да. Этот вопрос не такой простой, как дама предыдущая сказала, зачем об этом спрашивали. Именно это сегодня стало почти краеугольным камнем квалификации человека как человека культуры. И когда толпа, ведь они не выходили, я хочу даме сказать вот той, да не выходили они никуда, их достали, этих людей достали. И я сейчас несколько такую антропосовскую выскажу свое предположение, а замечание. Значит, я встречал такие семьи, ну, я большую жизнь прожил, вы знаете, я должен сказать...
Сколько вам лет?
Мне 63 будет, дай бог так. Значит, я хочу сказать не соображение комплементарности, а соображение научного, так сказать, наблюдения. Я человек, я сам морфолог, так я как считаю, я историк и так далее. Я скажу, что эти семьи, ввиду, видимо, их положения исторического в обществе социального, они более деликатные какие-то люди. Дети у них более деликатные и более воспитанные. Честное слово, вот поверьте мне, я не социальный дарвинист, но это так. Видимо, среда тяжелая жизнь, вот эта необходимость быть где-то в герметическом состоянии, понимаете, делает их люди. Они более тонкие люди вообще-то. Вероятно, потому что все время ждут к себе такое опасное отношение, так сказать. Поэтому вырабатывается.
Понятно, Михаил. Понятно. Спасибо за ваш звонок. Вот интересный. Я все-таки не успел задать Михаилу вопрос по поводу звонка Михаила предыдущего, который воспитывал в однополой паре трех детей. Мне было интереснее. Интересно было послушать его еще точку зрения на вот конкретную ситуацию с предыдущим Михаилом.
А я все хотела узнать у наших слушателей вот что. Мы говорили о том, что на взаимоотношения мужчины и женщины влияют их семьи, их доход, их образование. А вот мне интересно, один и тот же мужчина с разными женщинами одинаково себя ведет или нет?
По себе скажу, нет. 1:36 ночи, а ты мне задаешь такие вопросы. Да? Татьяна Рудинок, все этим сказано, задает вопрос Ашоту Насилову в программе «Держим свечку» на радио «Эхо Москвы». А Николай Котов, который сидит за режиссерским пультом,
и улыбается.
Ехидно улыбается. Облыжно, я бы сказал, даже. 495-363-3659, следующий звонок. Мы слушаем вас. Алло.
Алло. Здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте, Николай.
Ну, понравилась передача, а мне не понравилось определение, что вот из экономического состояния вот рожают детей по одному и так мало. Не знаю, я считаю,
почему?
Что детей.
А почему? Ну, почему тогда так мало рожают?
Я считаю, что Бог дает детей, понимаете, вот сейчас состояние, я знаю, много и бедных семей, а дети есть, правда. Живут очень тяжело, но живут. Помните, вот женщина, которая выпросила все-таки там автобус, микроавтобус.
Угу. Там, а бензин кто ее будет оплачивать?
Так да, но как его дали потом через несколько лет после обещаний, но неважно. Дело в том, что у нас, когда дети гибнут, у нас страшная пенсия. Вот те матросики, которые годовщину Курска отмечали, угу. Пенсия там по 700 рублей, представляете? 700 рублей, ни в чем себе не отказывая мать, тем более за единственного. Но мы смотрим семьи, а вот сейчас выборы, не будем говорить ничего, но мы знаем только одну семью. Вот я Юлю назову, Юля имя, а женщины, подруги, жены, помощницы, вот тыл такой. Остальных жен мы никого не видим и не знаем. Мы знаем, что, допустим, это Юля не бросила мужа и в суде рядом с ним, и везде рядом. А вот другая там, не помню, Людмила, по-моему, ее зовут, то она даже благополучного мужа в день Хевронии, Петра и Хевронии, так сказать, отказала.
Так, Николай, ударили. Николай, не разводите тут, понимаю. Я понимаю, к чему вы клоните.
Но мы не об этом.
Но мы не об этом.
Абсолютно.
Хорошо, а я вам тогда встречный вопрос задам. Я вам задам встречный вопрос. Вот вы сказали, Бог дает детей, и много детей, тяжело живется, но так надо. Так я правильно вас понял? Вы предпочитаете, чтобы было много детей, и которые были бы обречены на прозябание, чем мало детей, но у которых все есть, и которые имеют очень неплохие возможности и перспективы.
Когда Бог дает детей, он дает и пищу, и все остальное этим детям.
Всегда?
Почти всегда, в большинстве случаев. Не знаю, вот мне понравился, когда я смотрел, вот у Бар-Лазара 15, по-моему, детей, и он говорит, что еще бы рожал и рожал, сколько Бог даст. И я считаю, что несмотря ни на что, они жили очень тяжело, у них была маленькая квартира, но когда детей стало прибавляться, то Бог дал им квартиру. Не знаю, каким образом, но он говорит, что добрые люди вот сразу же начали помогать, и жилплощадь прибавилась. И многим тоже так же. А у некоторых совсем нет детей, ну, кроме троюродных сестер, вот, в огромных храмах живут, и на пыль там, на
И, и какой выход? Какой выход раскулачить вторых в пользу первых?
Нет, Бог не дает. И я считаю, что и правильно, что не дает. А как... злые, нехорошие.
То есть, понятно, то есть надо всегда не терять надежду.
Да, ну у них огромные хоромы в центре Москвы, помните, огромные библиотеки, за испорченные нанопыльцем.
Ну, понимаю, понимаю, но тем не менее, хорошо, принимается ваша точка зрения, спасибо. 363-3659, еще один телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут, уважаемый?
Меня зовут.
Да-да, вас. Алло.
Да-да-да.
Еще раз повторите, пожалуйста, была помеха в эфире.
Меня зовут Юрий Иванович.
Юрий
Здравствуйте,
Иванович.
Юрий Иванович.
Да.
Откуда звоните?
Я из... Если звоню сейчас.
Откуда?
Подмосковье.
Подмосковье. Угу. Пропадание на линии связи, половина слов пропадает ваше.
Ну, потому что здесь связь плохая, но хотелось бы сказать просто несколько слов.
Говорите.
В поддержку Елены Лукьяновой. Очень профессиональный и прекрасный человек. И хороший юрист.
Вы знаете ее лично?
Нет, конечно, никогда не видел.
А как же вы можете сделать вывод, что она прекрасный юрист?
А, потому что я хоть пенсионер, но я немножечко понимаю. Угу. И, да, и в жизни, и, так сказать, в том вопросе, о чем она говорит, и меня удивляет ее возможность отделить, допустим, интересы партии, которую она представляет, да, и интересы права. Угу. Вот, и поэтому я, еще раз говорю, что прекрасная женщина, и хотел бы ее поддержать, поэтому позвонил.
Спасибо. Юрий Иванович, а у вас у самого дети есть?
Конечно.
Конечно.
Расскажите нам пару слов о вашей семье.
Если я спрошу больше пяти, вы тоже скажете, конечно.
Нет.
А сколько их у вас?
Двое.
Двое. Сколько лет детям?
40.
Уже 40? 3,
да, 43. Я пенсионер, мне 63 угу. года, я не мальчик.
Так что впору о внуках спрашивать.
Впору о внуках спрашивать. Вы с супругой делили как-то домашние обязанности, семейные обязанности? Было у вас жесткое деление? Это делаю я, это делаю...
Нет, подожди, подожди. Я позвонил по одному вопросу, вы начинаете задавать вопросы.
Нет, хотите, не отвечайте.
Не-не, я могу ответить.
Нам интересно, конечно.
Не-не, я просто не понимаю, почему вы задаете такие вопросы?
Ну, у нас радиопрограмма, мы беседуем со слушателями.
Нам... Это, вы знаете, я с удовольствием поговорю насчет любых вопросов с радио.
Ага.
Вот, и, допустим, почему Доренко пришел такой...
Нет, это мы обсуждать не будем. Это вопросы внутренней политики радио, и это только в компетенции главного редактора. Мы не уполномочены эту тему даже обсуждать.
А лучше расскажите нам, пожалуйста, кто больше принимал участие в воспитании ваших детей, вы или супруга?
Ну, я говорю про помехи в эфире.
Тогда можно и переадресую вопрос, не удивляйся тебе.
Еще раз тогда повтори его. Я его пропустил.
А кто же больше воспитывал твоих детей, ты или супруга? Не будем перечислять в эфире, нам не хватит времени, у нас осталось всего 17 минут, но тем не менее. Вот кто больше принимал участие в воспитании детей и есть ли какая-то закономерность в том, что, например, отец должен уделять больше внимания сыну, а мать дочери?
Не думаю, что вот конкретно такая закономерность есть, но я бы твой вопрос все-таки переадресовал.
Нашему следующему слушателю.
Именно, вот умная эта женщина, Татьяна, вот даром, что с Насибовым в студии сидишь. Пожалуйста, следующий звонок.
Хотела сказать, попрошу вас печку нашу не лежать.
Алло.
Доброй ночи, здравствуйте.
Доброй ночи. Вы очень прекрасно ведете передачу.
Спасибо.
Да.
А как вас зовут, уважаемая?
Меня зовут, можете, Наталья Александровна.
Слушаем. Очень приятно, Александра.
Да. Ну, я, правда, уже не молодая.
Да и я, в общем-то, тоже.
Нет, ну, вы молодой. Если я вам сказать, сколько
не
лет...
Не надо, мы это не спрашивали.
Нет, я вам могу сказать. У нас с мужем юбилей. Мы прожили 55 лет.
Ой, позвольте вас поздравить.
Послушайте, это больше, чем я живу на свете.
Сильно
больше. Ну,
вот я поэтому говорю, у меня уже правнук. Нет, я просто позвонила из-за чего. Действительно, очень приятная женщина. Я о ней очень много слышала. И вообще у меня внучка кончила университет МГУ, и она там, по-моему, даже преподавала.
Да.
Да.
До недавно. Много лет.
И поэтому очень хорошие отзывы о ней, очень хорошие. Дай Бог ей здоровья, счастья ее детям и внуку.
Наталья Алексеевна, а что было полезное в этой беседе вот лично для вас? Вы что-то новое узнали? С мужем 55 лет живете. А что-то новое в этой беседе вы узнали?
Вы знаете, ну так, чтобы я бы сказала, что новое, по-моему, все старое. Как было. Как было, так и есть. Но мы вроде нормально жили и живем. Дай Бог нам здоровья.
Ну, дай Бог вам здоровья. А тогда другой вопрос. Скажите, пожалуйста, 55 лет дают вам право давать советы. Скажите мне, пожалуйста, вот в чем секрет женского счастья?
Стоп, Наталья Александровна. Наталья Александровна, сразу не отвечайте. Я знаю, что у Татьяны есть особый повод, почему она задает этот вопрос.
Интересуюсь.
Вот, ну, хорошо, вот, мы пока раньше времени открывать не будем. Давайте, Татьяне, да и мне заодно, да, ответ на этот вопрос.
Я считаю, чтобы все было хорошо, и что надо любить друг друга, уважать, доверять друг другу, чтобы все шло так, как хочется, как говорят, как солнышко светит, когда тепло. Вот так вот.
Нужно быть солнышком друг другу.
Да, да.
Греть. И купаться в лучах друг друга.
Вы счастливая женщина, Наталья Александровна.
Да?
Да.
Ну, дай Бог.
Спасибо большое.
Вы тоже будете счастливы, я так
благодарю.
Уверена.
Спасибо.
Я вам желаю здоровья, будьте здоровы, самое главное.
Ой, большое вам спасибо, и вам счастья и здоровья.
Программа «Держим свечку» на радио «Эхо Москвы». Мы принимаем смски на номер +7 985 970 4545. Телефон прямого эфира 495-363-3659. И следующий звонок у нас в эфире. Принимает Аня.
Здравствуйте, доброй ночи. Давайте знакомиться.
О, это что-то новое. Давайте знакомиться. Хорошее выражение. Сорвался звонок. Не сорвался. Отвечайте, ну. Алло.
Я здесь.
Без тебя познакомиться невозможно с хорошим человеком. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Поплевский Михаил Андреевич.
Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Очень хорошо, что я за вас.
Мы почему? Тоже очень рады.
Почему это хорошо?
Я включил только что приемник.
Так.
Вы знаете, что я хочу вам сказать по всем этим поводам? Женщинам надо наступать на горло иногда.
Ой, подробнее, пожалуйста, и с примерами.
Всем женщинам наступать на горло.
55 лет. Вот понимаете, женщины, они такие, как инопланетяне какие-то. Да. Хочу, не хочу. Ну, что это такое, а? Ну, вот мое мнение такое. А то они как это самое, как какие-то... Ну, я даже не могу сказать. Вот мое мнение.
А что же вам такое женщины сделали, что у вас такое мнение? Какой у вас опыт?
Вы понимаете, вот как бы вам сказать?
Говорите уже так, как
я,
есть.
У меня полгода назад хозяйка умерла.
Ой, господи.
Вот, я с ней, вот. 34 года я с ней прожил. Ну, так все вот получилось нескладно. Ну, вот мое мнение такое. Да. Все.
Да, спасибо за звонок.
Наши соболезнования. И все-таки хочу сказать, что люди просто так вместе 34 года провести не могут. Между ними наверняка есть связи намного крепче тех, которые заставляют людей просто вести общее хозяйство. Я в этом уверена совершенно.
На горло наступать. Меня все-таки это вот выражение, оно как-то вот запало.
Да-да-да, запиши, а то забудешь.
Ну, тебе, знаешь что, нехорошее ты. 363-3659.
Он и так строгий, его еще слушатели настраивают. У нас следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Галина Михайловна.
Здравствуйте, Галина Михайловна.
Знаете, может, я очень странные вещи сейчас скажу. Вот очень часто задают мужчинам вопрос. А вот сколько у вас детей? Вот я родил. Столько-то детей, у меня столько-то детей. И совершенно забывают о женщинах, что это на женщине лежит вся забота о детях. Она их вынашивает, здоровье портит, карьеру свою бросает. Вот вы спрашиваете, почему так мало детей сейчас? А потому что уже девушки, они уже стали более образованные, они хотят карьеру строить. А мужчины стали какие-то с слабенький. Я не говорю о Рашуте Насибове. Он очень симпатичный. А вот
и не слабенький.
На улице,
да.
На улице встретите, да где угодно, в любом учреждении. Хилые, слабые.
А почему?
Почему?
Да.
Это потому что они не
что хотят... произошло? Что произошло за вот последние 10, 20, 30 лет? Да, конечно.
Да, Галина Михайловна, слушаем. Да?
Можно скажу мое мнение? А потому что они сидят у мамы за печкой, ну, извините, за плечами. И мама их готовит к чему? Ага, будет жена, она им будет стирать, мыть, готовить, будет за ним ухаживать. И вот он такой вырастает. И он у него и а потом думает, а зачем мне жениться? А зачем мне детей иметь? У меня мама есть. И вот так до старости он остается ребенком. Поэтому женщины многие, ну, честно скажу, я себя к ним причисляю, я бы карьеру сделала величайшую. Но я вот, извините, у меня дочь, у меня, как говорится, я с мужем рассталась. У меня характер плохой, я не сошлась с его мамой.
Галина Михайловна, кто вам успел сказать, что у вас плохой характер? Вот скажите нам, пожалуйста.
Я скажу, я не выношу всяких подлостей. Подлость для меня – это величайшая, как говорится, обида. Вот. Ну и как говорится, ну это не важно, многие разводятся. Мы развелись тихо, мирно, спокойно, без всяких шумов.
То есть...
А просто и прекрасно. И вот сколько, извините, куча мужчин встречалась на пути, но я думаю, а зачем за них замуж выходить? Зачем они нужны?
Кто такой этот потерпевший? Я понимаю.
Все мужчины, извините, они только годятся для того, чтобы пойти принести, сделать, подмести.
Вот, не вяжите трубку, Галина Михайловна. Предыдущий звонок был, что всем женщинам надо наступать на горло.
Нет, а не вот надо, не надо.
Не надо всем женщинам наступать на горло.
Все мужчины хорошие, но только они очень слабенькие.
А что такое слабенький, Галина Михайловна? Мне очень любопытно спросить у вас, вот кто такой слабый мужчина?
Ну, сказано же, сидит на маминой шее.
Да у них характер такой, знаете, извините, вы сами говорили, что мужчины очень болеют много, они чуть что, как говорится, у них то это болит, то болит. И, ну, как вам сказать, мы женщины гораздо сильнее мужчин.
Ну, в общем, вырождаемся мы мужчины.
Вырождаются мужчины.
Вырождаемся мы мужчины. Спасибо большое, Галина Михайловна.
Всего до свидания.
Всего доброго.
Спасибо большое. Вот смотри, как получается. Ага. А неужели плохо? А вот тебя мама тут родила, воспитывала, ага, а потом с рук на руки передала, ага, и все, и жизнь-то, в общем-то, продолжается, ага, просто ухаживает другая,
ага,
женщина.
Ты замечаешь скептически «ага» в моем голосе?
Да.
Замечаешь.
Да.
Следующий звонок 363-3659. Алло? Алло?
Здравствуйте, вы в эфире.
Извините.
Так вот, продолжаем разговор. Что я хотела еще сказать? Как сказала Галина Михайловна, мужчины все говорят, я родила, это называется «мы пахали», да?
Угу. Ну, понимаете, видите ли, Татьяна?
Слушаю вас внимательно.
Следующий звонок мы слушаем. 363-3659. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот сейчас идет передача, там «Держи свечу», да?
А вы как раз в эфире.
Я в эфире, да.
Да.
Держим свечку.
Пожалуйста, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Николаевич, я ленинградец.
Слушаю.
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Вот, здравствуйте. Так вот сейчас тут я слышу, говорят о том, что мужчина не может воспитать и как-то не так воспитывать.
Защитите нас, Михаил Николаевич. Нам только что сказали, что мы, мужчины, вырождаемся. Вот непосредственно в этой студии. Да.
Я могу сказать историю моего хорошего знакомого, который в одиночку поднял двух детей в 90-е годы. Угу. И сейчас это замечательные ребята, оба студенты. Вот. И он их просто подобрал ночью на улице, когда шел в первом часу ночи с ночной смены.
Детей подобрал?
Он их подобрал. Они двое сироток. Он потом искал их следы, искал их родственников. Вот. Он их подобрал, принес домой. У мальчика, им не было еще 7 лет, у мальчика было двухстороннее воспаление легких, сильнейшее истощение. Девочка была чуть-чуть покрепче.
Он их спас от верной смерти?
А?
Он их спас от верной смерти в тот момент.
Он их вырастил, понимаете? Ему помогал весь коллектив, завод помогал, друзья, соседи. Но он их вырастил. И сейчас это прекрасные ребята. Вот. Оба студенты и родни, родни отца просто никого
не знают. Спасибо, Михаил Николаевич, защитили нас. Спасибо вам. Действительно. Мы успеем принять еще один телефонный звонок. 363-3659. Угу. Слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Какой-то скептической интонации у вас в голосе. Как-то, по-моему, вы не верите, что дозвонились в программу «Держим свечку».
А? Да, нет. Все, Сергей, Санкт-Петербург.
Слушаем, Сергей.
Ну, я хочу сказать, в защиту мужчин, конечно.
Почему «конечно»?
В продолжении нашего разговора. Так.
Дело, наверное, в другом. Вы представляете, сколько за это время выбило мужчин из жизни?
Это да.
Понимаете? И женщины, пытаясь встать на мужскую полку, хватаются у них по своему делу.
А если у них выбора другого нет?
Да здесь от выбора дело. А от политики, наверное, всего государства.
Ну, что каждый раз на государство-то валить, а? Ну, почему надо обязательно каждый раз валить на государство?
А я вижу, да. Государство, политика такая.
Сергей, а от семьи тогда что зависит?
Женщины. Мужчин воспитаться ли? Нет. Почти уже не осталось. Поэтому женщины хотят превалировать над мужчинами.
Угу. А мужчины... Это чувство.
Да, ну, мужчина, если ты хочешь брать, бери, пожалуйста. Он лежит на диване, а жена там кто-то бегает, за него все делает. А он сторонний наблюдатель становится, смотрит.
Ну, а как он там оказался-то, Сергей, на диване? Вот посмотрите, какая ситуация. Только что Михаил Николаевич нам рассказывал о героическом поступке человека, который на улице подобрал детишек, привез их в свою семью и воспитал как своих собственных детей. А Галина Михайловна за минуту до него говорила о том, что мужчины нынче слабые, замуж выйти не за кого, что общество так, вот такое так, у нас
так,
нет.
Так, но себе не показываю, руками не размахиваю.
Хорошо. Так вот, мой вопрос к вам, Сергей. Что должно происходить в семье? Какая должна быть семья? Какое должно быть воспитание для того, чтобы мужчины сегодня, в 2013 году, были настоящими мужчинами, а не лежали на диване? Вот скажите нам.
Ну, я вот вам с самого начала разговора сказал, что представляете, сколько мужчин выдало из жизни вот эти годы, 20 лет. Поэтому и до этого тоже было. Поэтому семьи, конечно, не полные. Хотя только в полной степени, наверное, полноценный мужчина может вырасти. И поэтому на сегодняшний день, наверное, для каждого становится главным делом по сохранению семьи любой ценой.
Ясно. Спасибо большое, Сергей, за ваш звонок. Надо нам подводить уже некоторые итоги. У нас в гостях сегодня была Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор и адвокат Михаила Ходорковского, и еще член общественной палаты, специалист, кстати, по конституционному праву, по строительству государства.
И вот опять интересная закономерность. Мы начинали говорить о том, что это женщина, которая построила великолепную карьеру, которая получила степень, которая преподаватель, которая большой знаток права российского.
Счастливая мама и бабушка.
Вот. А вопросы в студию какие были? И комментарии какие были? Говорили, Господи, какое счастье, что она так тепло отзывается о своем муже. То есть сколько бы мы ни тянули наших слушателей в темы карьеры, работы, женщина самостоятельная, все равно трогает больше всего семья.
Семья трогает. Мы обсудили также вопросы равноправия в семье, как я понимаю, к выводу определенному. По крайней мере, мы с тобой не пришли.
А не смотри на меня так, пожалуйста.
Не буду больше смотреть на тебя так.
Я предлагаю нейтралитет сохранить.
Хорошо. Обсудили вопросы большинства и меньшинства и необходимости защиты интересов меньшинства перед большинством или... Должно ли большинство доминировать, если оно уж большинство в конце концов? Вот так. В студии были Татьяна Руденок и Ашот Насивов. Программа «Держим свечку». А завершить я хочу смс-кой Семена, как он написал, из старых Васюков. Вы прикольные. Спасибо за программу.
И вам спасибо, Семен. Очень прикольно в конце программы прочитать такую смс. Спасибо.
Эхо Москвы.
Держим свечку.